Глава 30. Темный маг. Поттер задумчиво глянул в сторону едва видневшейся в просвете между деревьями хижины Хагрида, сорвал какую-то темно-фиолетовую травинку и, пожевывая ее, продолжил путь, как он выразился, с копищу акромантулов. — Не отравишься? — нервно поинтересовался Малфой. Брюнет отрицательно мотнул головой. — Как знаешь, — вздохнул Драко. В лесу с конца прошлого года, когда он последний раз здесь был, ничего не изменилось, все та же тишина, редко нарушаемая выкриками каких-то неизвестных птиц, едва виднеющиеся в полумраке деревья и желание поскорее отсюда убраться. Стоп, а раньше этого желания не было. Поттер, почему у меня такое ощущение, что лучше бы нам по-добру-поздорову отсюда сбежать? Тот пожал плечами. Откуда я знаю? Ты же у нас главный по вопросам эмоций или ощущений, вот и разобрался бы. Может, дело в том, что замку не нравится нынешняя ситуация? 20 баллов Слизерину за логику, — невнятно произнес Гарольд. Лучше сказал бы, почему от своего отца шарахаешься, как от дементора. Малфой-младший насупился. — Это так важно? Поттер снова пожал плечами и промолчал. — Ну, хватит, что с тобой творится? — Я думаю, Малфой, думаю. Приплыли, блондин, уперев руки в бока, встал на месте. И что же это тебя сподвигло на сие великое деяние? Поттер, стой! Я с твоей быстро удаляющейся спиной разговаривать не собираюсь. Гарри в ответ устало вздохнул и повернулся лицом к Малфою. Слушай, я, конечно, понимаю, что все твое ерничество — защитная реакция от происходящего, но имей совесть. Ладно, ладно, все, я спокоен, как гиппогриф, хотя сравнение неудачное. В общем, Поттер, ситуация такова. Ладно, идем, не стой, как пень. Так вот, еще в конце прошлого года, после того, как мы всей нашей дружной компанией натянули Квиррелла с философским камушком, а вместе с ним и Волан-де-Морта, мой отец страшно разозлился. Ты, к счастью, у нас летом не был, а вот Ронни как раз все эти внутрисемейные разборки очень даже пронаблюдал. В краткой версии всего того, что мне высказал отец, я должен был ниц падать перед Квиррелом, край мантии целовать и всячески ему помогать на пути достижения камня. Короче, он во мне страшно разочаровался и решил, так сказать, лично заняться моим воспитанием. Вот тут, Поттер, я впервые готов сказать чистосердечное спасибо Уизли за то, что он меня умудрялся спасать самыми немыслимыми способами от отцовских воспитательных мотивов. «Это, я как понимаю, было вступление?» — переспросил брюнет с задумчивым видом, обходя какие-то высохшие, накренившиеся деревья. «Ну да». Именно тогда, кстати, и возникла эта отцовская блажь меня в квиддичную команду засунуть. По его расчетам, это должно было меня отвлечь от влипания во всякие неприятности. Помнишь, какое дикое желание побывать у тебя в гостях я проявил при нашей встрече 31 августа? Меня просто дома окончательно допекли, и я в компании с Уизли с радостью отправился к тебе. Так вот, возвращаясь к тому, что ты недавно лицезрел. После того, как мы поругались с крестным, ну и между собой, мне от отца пришло письмо. Вдаваться в подробности я не буду, но скажу, что ничего приятного в нем не было. Меня дома ожидала и, похоже, ожидает сейчас грандиозная выволочка. И я, если честно, боюсь отцу на глаза попадаться. Он, между прочим, уже начинает подумывать, как бы нашу дружную компанию разбить, так, чтобы вы с Уизли прекратили оказывать на меня свое дурное влияние. — Что-то я не припомню, чтобы раньше мы на тебя дурно влияли. Малфой споткнулся. — Маразм, — пробормотал он. — Поттер, ты хоть понял, что я тебе сказал? Мой отец 2 года назад нам дружить позволил только потому, что был уверен, ты встанешь на сторону Темного Лорда. А ты на самом деле, как выясняется, даже и не думал этого делать. Ну а теперь коронный вопрос. До тебя наконец дошло или нет? Эй, Поттер, только не надо идти быстрее. Если я потеряюсь, это будет на твоей совести. Гарольд, успевший уйти вперед, пока Малфой со своими рассуждениями медленно и чинно вышагивал по корням деревьев. «Нам еще долго идти?» — спросил Драко несколько минут спустя. — Не очень. Тогда ладно, а то, помнится, в прошлом году мы 3-4 часа, если не больше, тут выгуливались. Как романтулам дорога другая и короче. — Понятно. А, Малфой, тебе обязательно болтать без умолку? — раздраженно спросил Поттер. — Вовсе нет, — пробормотал разом побледневший Драко, таращась куда-то за спину своему другу. Перед ними, на том, что Поттер смело называл тропинкой, стояли 2 огромных черных мохнатых паука. Они слегка покачивались вперед-назад, стоя на 6 длинных ногах, а еще 2 у них, чуть подрагиваясь, висели в воздухе. Акромантулы с явным сомнением осматривали мальчиков и едва слышно пощелкивали своими матопоблескивающими жваловыми челюстями. — Поттер, сделай что-нибудь! — почти проскулил Малфой, начиная спятиться. — «Стой и не двигайся», — негромко произнес тот. «Палочку убери». Стражи Акромантула, заметив, как оба юных мага прячут свои волшебные палочки, осторожно приблизились. Только тогда Гарольд заговорил. «Мы пришли от Хагрида. Отведите нас к Арагогу». На этот раз щелк паучьих челюстей не услышал бы только абсолютно глухой. «Человек хочет к Арагогу. Зачем нам отводить его? Человек хитер. Человек может всего лишь прикрываться именем Хагрида», — сказал один из пауков, спину которого пересекала длинная запекшаяся рана. Он обошел слизеринцев по широкой дуге. «Несомненно, человек пришел сюда, чтобы найти и убить нашего прародителя». Как по команде, в полутьме леса вспыхнули сотни ярко-фиолетовых глаз. Со всех сторон раздалось угрожающее щелканье. «Я уже был здесь», — поспешно сказал Гарольд, — «вместе с Хагридом. Он водил меня к границе ваших владений. Я Гарри Поттер». Вперед выступил второй паук-страж и приблизил свою морду к лицу мальчика. Половина его глаз была закрыта. — Это так, — наконец сказал он. — Я помню тебя. Ты приходил сюда вместе с Хагридом. — Ты Церсус, верно? — осторожно спросил Поттер. — Верно, — клацнул жвалвами Акромантул. — Хагрид сказал, что тебе можно верить. — Аграс, отзови остальных, — обратился он к первому пауку. — Верить, но не доверять, — прошипел тот паук, которого назвали Аграсом. Он с явной неохотой издал тихий посвист, и целая орава акромантулов, готовых до последней капли крови сражаться с чужаками ради выживания своего рода, растворилась в лесной чаще. — Так зачем ты здесь? — спросил Церсус. — У Хагрида большая беда, точнее, он сам в большой беде. Его забрали в тюрьму Азкабан. — Горестная весть, — лязгнул Аграс. — Но отвезти тебя к Арагогу мы не можем. — Это еще почему? — возмутился Гарри. — Мы можем верить только тебе, но не твоему спутнику. Но если ты назовешь нам его имя и поручишься за него, мы вас сопроводим к прародителю, — поспешно добавил Церсус, недовольно клацая в сторону Аграса. — Это драка, Малфой, он мой друг, и я ручаюсь за него перед вами, он не причинит вреда вашему славному роду, — четко выговорил Поттер. — Я тоже дружу с Хагридом, — пискнул Малфой-младший, которому от обилия негативных эмоций, исходящих от пауков, совсем поплохело. — Я все равно против. Аграс встал на четыре лапы, поднимая свое тело в воздух. — А я за! — остудил его пыл Церсус, который, похоже, был в паре старшим и, к чьему мнению, более молодой паук должен был прислушиваться. — Хагрид давно не был у Арагога, и отец будет рад услышать хоть какие-нибудь вести о нем. Пускай они будут и нерадостными. — Идите за нами, друзья Хагрида! Он пошел вперед, неспешно перебирая лапами. Следом за ним, после неодобрительного щелчка, который издал Аграс, последовали Гарри и Драко. Постепенно в лесу становилось все темнее, а на деревьях появилась обвивавшая их толстыми жгутами паутина. Некоторые деревья были оплетены этой паутиной между собой, и с них свисали какие-то подозрительные коконы. — Извините, а откуда у вас это? — обратился Малфой к Аграсу, ушедшему рядом с мальчиком, и указал на рану. — Держи свои руки при себе, человек! — клацнул тот, опасно сверкнув глазами. — Это не твое дело. — Они с кентаврами не ладят. Вздохнул Гарольд. И постоянно происходят такие стычки. Я даже подозреваю, что вместо нас весь этот шикарный эскорт как раз именно их и ожидал, а нас всего лишь постольку-поскольку не сожрали. Их Хагрид не раз пытался помирить, но что одни, что другие уперлись с тем, что только можно, и мирно сосуществовать не хотят. — А чего им сражаться-то? Лес большой, на всех хватит, — удивился Драко. — Ну, у кентавров на этот счет свое мнение. Кентавры уверены, что они в этом лесу появились самые первые, и весь он, до самых последних сосенок, принадлежит только им, а отсюда следует, что все остальные существа должны подчиняться их воле и порядку. Акромантулы здесь, конечно, только лет 50 назад гнездиться стали. — Ты ошибаешься, Гарри Поттер, друг Хагрида, — подключился к разговору до сих пор молчавший Церсус. — Мы здесь живем с незапамятных времен, но ближе к нашему времени наш род стал угасать. И тогда пришел великий отец и прародитель. Он дал нашему семейству новую жизнь и силу продолжить свою борьбу против этих ничтожных четырехногих. Но мы уже пришли. Пройдите еще немного вперед. Отец слеп, но обоняние его так же сильно, как и раньше. Он должен учуять вас. Мальчики прошли вперед в узкий проход между сваленными друг на друга стволами деревьев и оказались перед огромной, невероятно плотно сплетенной паутиной, похожий больше на кусок белой непрозрачной ткани, натянутый между четырьмя-пятью близко стоящими древесными исполинами. «Арагог, к тебе пришли гости от Хагрида!» — позвал Серсус. Откуда-то сверху, где часть паутины терялась во тьме, появился огромный акромантул размером со слона. Его свалявшаяся шерсть была седой, а все глаза были закрыты белесой пленкой. «Гости!» — проскрипел отец акромантулов запретного леса. Он сполз в центр паутины, поводя головой в стороны. «Подойдите поближе!» — прошипел в спины мальчиком Аграс. Тени без дрожжи пододвинулись к Арагогу. «Вы друзья Хагрида?» — переспросил тот. Со всех сторон раздался паучий цокот. «Тише!» — оглушительно лязгнул жвалвами Арагог. «Так кто вы?» «Я Гарри Поттер. Это Драко Малфой. Мы принесли тебе новости от Хагрида. Он попал в беду». «Хагрид в беде?» В голосе древнего акромантула послышалось удивление и тревога. «И он попросил вас передать мне это? Ну что с ним произошло?» «Вы знаете, что в школе происходит нападение?» Пока Гарри собирался с мыслями, вместо него заговорил Малфой-младший, невольно поежившийся от направленных на него голодных паучьих взглядов. «Такое же, как 50 лет назад, когда Хагрида исключили из школы. По рядам акромантулов, притаившихся на паутине между деревьями, прошло тихое клацанье. Говори дальше». Голос Арагога дрогнул. «В Министерстве магии уверены, что виноват Хагрид. Они думают, что именно он напустил монстра на учеников. Но мы знаем, что это не так», — поспешно добавил Гарри. «Хагрид говорил, что вы не ужас тайной комнаты». «Я не ужас и не имею никакого к нему отношения», — гневно произнес Арагог. «Я появился в замке многие-многие века после возникновения его. Меня отдали Хагриду, когда я был еще яйцом. Он меня вырастил, выходил, заботился обо мне, кормил. Но другие люди обвинили его в смерти ученицы и исключили, хотя я сам никогда не нападал на учеников, а Хагрид мне не приказывал ничего подобного. Он вообще спас меня, выпустив в лес, и даже нашел мне здесь супругу. Только благодаря заботам моего хорошего друга Хагрида, который не забывает меня навещать, наш род столь велик и обширен». «Хагрид рассказывал нам об этом», — нетерпеливо воскликнул Драко. «Но вы, возможно, знаете, кто напал на учеников». Акромантулы на паутине снова зашевелились. Но на этот раз в их щелканье слышался гнев и проклятие тому неведомому монстру. «То чудовище, что нападает на учеников, — наш смертельный враг, которого мы боимся и ненавидим испокон веков. Этот монстр — дьявольское порождение вашей магии. Я помню, как много лет назад сам умолял Хагрида поскорее меня отпустить, как только узнал, что оно снова выпущено на свободу. Но кто это? Опишите его, назовите, в конце концов, ведь мы его ищем, хотим уничтожить». Все акромантулы вдруг замолчали, вперев свои глаза в слизеринцев. «Мы не говорим об этом», — медленно произнес Арагог, — «и не называем его ужасного имени. Никому и никогда. О том, кто это, не знает даже Хагрид, хотя он множество раз меня просил назвать имя чудовища. Так что вы еще хотите узнать, друзья Хагрида? Что вам нужно?» «Чтобы найти монстра, — начал Поттер, — мы варим особое зелье, которое приведет нас прямо к нему. Для него нам нужна ваша паутина. Берите». С непонятным смешком сказал Арагог. «Ее у нас много. Берите, друзья Хагрида, а потом быстро уходите отсюда. Ибо мои дети голодны, и они могут не посчитаться с долгом дружбы, а я уже слишком устал». Когда мальчики почти до самой кромки запретного леса, сопровождаемые Церусом и Агросом, с большим мотком паутины в руках дошли до хижины Хагрида, был уже вечер. «Ну, покормим клыка и пойдем доваривать зелье. Ты вроде сказал, что осталось немного». Через час, аккурат к ужину, а даже не к обеду, как предполагалось вначале, мальчики вернулись в замок. Наскоро перекусив, они отправились в туалет Плаксы Миртл и уже через полчаса вынуждены были оттуда срочно транспортировать котел в другое место, точнее в подземелье, потому что Поттер в записях Рона вычитал одну немаловажную вещь. Из-за того, что состав ингредиентов частично поменялся, вторую часть зелья нужно варить в прохладном и недоступном для солнечных лучей месте. Поэтому весь вечер мальчики провели, чертыхаясь и таская котел по всем хогвартским подземельям, пока не нашли какую-то небольшую комнату неподалеку от гостиной. Наложив на нее защитные отталкивающие посторонних чары, слизеринцы с чистой совестью отправились спать. Начало июня было холодным и дождливым, чего хогвартские студенты никак не ожидали. Но была и радостная новость. Вскоре должны были поспеть мандрагоры, и тогда все ученики, подвергшиеся нападению, вернутся к жизни. Кто-то, например, тот же Локонс, радовался тому, что Хагрида забрали в Азкабан. поскольку искренне считали его источником всего зла в школе. На своих уроках Локонс постоянно распространялся о том, что именно он дал наводку на Хагрида министерству. Благодаря ему в школе снова наступил мир и покой. Через 2 недели после похода в запретный лес и разговора с Арагогом было готово зелье поиска. К этому времени все экзамены были сданы и оставалась только свободная неделя в школе. Узнав о зелье при помощи оповещающих чар, Драко Малфой и Гарри Поттер сразу направились из большого зала в гостиную, чтобы оставить сумки. «Ну вот и все», — сказал Малфой, который вместе со всей школой переживал постэкзаменационную лихорадку. «Зелье доварилось, и мы этого гада поймаем».
«Всем ученикам срочно вернуться в гостиные. Старостам и преподавателям собраться в учительской. Студентам запрещается выходить из гостиных факультетов до особого распоряжения».
Прокатился по школе усиленный заклинаниями голос Минерва МакГонагал. Оба мальчика переглянулись. «Ты думаешь опять?» — спросил Драко с дрожью в голосе. Поттер неопределенно пожал плечами. «Давай вот что сделаем. Я пойду разберусь с зельем, а ты беги рысью в учительскую, выкручивайся как хочешь, но узнай, что происходит. В общем, я буду тебя ждать». На этом мальчики разошлись в разные стороны. Малфой побежал вверх по лестнице в холл, а Гарри отправился вниз в подземелье. Их потайная комнатка, где слизеринцы варили зелье, находилась почти у самого входа в подземный лабиринт коридоров замка. Проход в нее был замаскирован под обычную стену, сделанной в нее по центру колонной. Но на этой стене, в отличие от других, висели сразу 3 факела. Поттер дотронулся до одного из них, и стена пришла в движение, разворачиваясь на 90 градусов на колонне в центре. Сама комната была не такой уж и большой, всего-то каких-то 8 на 8 футов. У одной из стен стоял полусгнивший круглый столик на 3 ножках, на котором лежала книга Рональда «Зелья поиска со времен создания до наших дней». В углу стоял котел с пробулькивающим варевом внутри, которое, если верить чарам слежения, было уже готово. Что ж, остается только свериться с книгой. Действительно, зелье поиска в конечном варианте должно смахивать на безобидный куриный бульон, да и вкусом его должно напоминать. Но это только в случае, если брался исходный состав ингредиентов, а не та ересь, которую Гарри и Рон выстрадали длинными зимними вечерами. Пролистывая книгу в поисках информации, что же делать, если изменен рецепт варки зелья, Поттер наткнулся на скомканную бумажку, в котором сразу же опознал листок Рона, которым тот размахивал, выходя из библиотеки. «Мерлин, он в книге уже 3-ю неделю валяется, а у меня все руки не доходят посмотреть, что же такое». Самокритично подумал Гарольд, расправляя мятый лист пергамента. Внутри обнаружился интересного содержания текст, после прочтения которого слизеринец с воем схватился за голову и, ругая себя последними словами, начал расхаживать туда-сюда по комнате. Вот в таком состоянии его и нашел Малфой-младший, вернувшийся после разведки в отнюдь не лучшем настроении. «Поттер, перед тем, как я тебе все расскажу, ты бы лучше сел куда-нибудь или хотя бы к стене прислонился». Выпалил блондин, бросая сумку с учебниками на пол. «Аналогично, Малфой, я тут такое откопал, что у тебя волосы дыбом встанут». «Поттер, говорю тебе, прислонись к стене, а не то на пол упадешь, Мерлином клянусь». «Ну?» — брюнет принял требуемое другом положение. «Произошло очередное нападение», — торопливо заговорил Малфой-младший. «Тоже двойное. Жертвы Гермиона Грейнджер и Джинни Уизли. Жертв утащили в тайную комнату». Глядя в расширившиеся глаза Поттера, Драко безжалостно продолжил. «Преподаватели в панике и хотят закрыть школу. С сегодняшнего вечера все перемещения по школе запрещены. А что-нибудь известно, что случилось с Гермионой, Джинни, ну, помимо того, что их забрали в тайную комнату?» — тихо спросил Гарри. «Нет, их судьба неизвестна. Преподаватели только знают, что они пропали, и на стене возле туалета Миртл опять появилась надпись. Что-то о том, что они навеки будут замурованы в тайной комнате». «Черт!» Поттер пнул деревянный столик, который от такого обращения развалился окончательно. «Я понимаю, тебе сейчас не очень хорошо», — начал Драко. «Вот ты прав, мне совсем нехорошо». «Поттер, зелье готово, мы можем их найти», — выпалил Малфой. «Верно, зелье, ты прав», — отрешенно пробормотал Гарольд. «Сейчас, подожди, отолью немного для Рона. Ему же надо какие-то результаты показывать крестному». «Гарри, ты говорил, что что-то тоже узнал и хотел мне рассказать». «А? Ну да, конечно. Разгадка была у нас под носом все 3 недели. Вместе с книгой Рон мне передал этот листок». Гарри указал в сторону лежавшего на обломках столика пергамента. «Посмотреть я его додумался только сейчас. А там было написано имя того, кто нападал на учеников. Это Василиск, Малфой, король змей. Вот почему я и крыс весь год слышали голос. Мы же змеиусты.
Василиск? С ужасом переспросил блондин. Но они же вроде все вымерли.
Ну, значит, этот остался жив, гадина такая. Но ничего, мы его найдем, и вот тогда я ему...
Поттер, постой. Ты что, сам собираешься зелье пить? Встрепенулся Драко, увидев, как друг переливает зелье взятый с собой кубок.
Да не думай даже, пить я буду. Вдруг вы с рецептом наврали? Или у него какие-то побочные эффекты есть, о которых в книге не сказано?
Давай лучше я выпью, ты хоть в случае чего жив останешься.
Высказав все это, блондин выхватил у друга кубок и залпом выпил его.
«Малфой, ты чего?» — начал Гарольд.
Драко в ответ зажмурился и, поморщившись, тряхнул головой.
«Гадость!» — произнес он несколько секунд спустя, так и не открывая глаз.
«Жуткая мерзость.
Кстати, забыл сказать, лучше бы нам поторопиться, поскольку старостам после возвращения в гостиной было приказано пересчитать всех учеников факультета и немедленно доложить о пропаже, если таковые случатся.
Так что у нас мало времени».
Я и сам едва-едва умудрился, к той Дереку на глаза не попасть.
«Тогда пошли», — решительно произнес Поттер.
«Малфой, что у тебя с глазами? Ты разве не...»
«Сейчас, подожди, еще чуть-чуть».
Драко снова тряхнул головой.
«Вот, все нормально.
Это зелье действует как-то странно. Мне нужно было представить, что я ищу, так что теперь я вижу что-то вроде белой нити, уходящей прямо в стену. Именно эта нить, думаю, нас приведет в тайную комнату. Необычный способ указать направление, да?»
«Ты уверен, что с тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Гарольд.
«Да, вполне.
Идем».
Как только мальчики вышли в коридор, Малфой сразу повернул в сторону закрытой части подземелий.
«Нам нужно в ту сторону.
Во всяком случае, нить ведет именно туда.
Вообще-то ходов два, вторая нить идет наверх, но она сильно тоньше первой, следовательно, дохода, который находится там, идти гораздо дальше.
Кстати, мне вот интересно, если на учеников нападал именно Василиск, то почему они все еще живы?»
«Да, окаменели, но ведь с помощью отвара мандрагорок снова вернут нормальное состояние. А ведь Василиск должен, по идее, убивать взглядом».
«Я предполагаю, дело все в том, что никто не смотрел ему прямо в глаза. Ты припомни, например, самое первое нападение, когда оцепенела кошка Филча. Тогда на полу была разлита вода, и если все действительно так, как я думаю, мисс Норрис видела отражение змея в воде. Кстати, о змеях. Что-то я твоего рунаследа не вижу. Где он мотается?»
А то, помню, он тебе все говорил, что ты должен воочию увидеть ужас тайной комнаты. Увидеть и окаменеть. Добрая у тебя змейка, Поттер.
Во-первых, я думаю, что Шинзор имел в виду что-то иное. Сомневаюсь, чтобы он просто хотел, чтобы я умер.
Во-вторых, дай мне договорить. После мисс Норрис напали на Колина Криви. У него с собой был фотоаппарат. Ты нам сам об этом рассказал.
Значит, Колин видел короля змей через объектив, поэтому вся пленка сгорела.
Дальше, Финч Фленчли и почти безголовый Ник. Пуффендуйц, наверное, видел Василиска сквозь призрака, так что остался жив. И, наконец, Рон вместе с этой Пенелопой Кристалл. У Рона был осколок зеркала, которое ослабило действие взгляда змея, поэтому они тоже только оцепенели.
«Да, получается», — пробурчал Малфой, в очередной раз поворачивая в какой-то проход.
«Насколько я помню из книги, пауки действительно боятся Василисков, а он сам не переносит только петушинного кукареканья».
«А всех петухов у Хагрида как раз-таки передушили», — воскликнул Гарри.
«Если я правильно разобрал прочерк Рона, который у него просто ужасный», — ухмыльнулся Драко, «перемещался Василиск по системе ливневых и канализационных труб, сделанных в стенах замка, поэтому мне постоянно казалось, что голос исходит из стен».
«Постой», — Малфой-младший замер.
«Перемещается по трубам, говоришь? В первый раз нападение произошло возле туалета Плаксы Миртл, так? А помнишь, Хагрид сказал, что убитую ученицу тоже нашли в туалете?»
«Ты хочешь сказать, что второй вход в тайную комнату находится в туалете Плаксы Миртл?»
— мгновенно отреагировал Поттер.
«Что ж, в таком случае я могу расписаться в собственной тупости и идиотизме. Мы почти весь год торчали в этом самом туалете и даже не догадались о том, что рядом был вход туда».
«Ты полностью прав», — мрачно хмыкнул Драко.
«Так, ну все, мы пришли. Дальше нить уходит сквозь стену». Он указал на покрытую потеками и слизью стену напротив.
«Странно, что она такая мокрая», — пробормотал Гарольд. «Здесь такого конденсата быть не должно».
«Не факт, Поттер, ведь мы сейчас находимся глубоко под школой. Ты разве не заметил, что все коридоры шли под уклон?»
«Что ты предлагаешь делать?»
«Я никаких факелов или еще чего-то, за что можно дернуть, не вижу», — сходу сказал Малфой-младший.
«Если зелье еще действует... Слушай, попробуй найти способ открыть дверь».
«Поттер, мне нужно что-то конкретное, а не способ», — возразил блондин.
«Тогда... настройся на то, чтобы найти какую-нибудь плиту, камень, на который нужно нажать». Гарри отошел от стены в сторону, предоставляя другу увидеть ее целиком.
Так, сейчас. Малфой на секунду зажмурился, а потом окинул стену внимательным взглядом. На стене есть какая-то надпись, а прямо по центру светятся несколько кирпичей. Вероятно, это то, что нам нужно. Сейчас проверим. Очистив стену от грязевых наростов при помощи заклинаний, Гарри увидел, как в верхней части стены становятся видны слова. «Дверь можно открыть только кровью, и горе тебе, маг, если ты не принадлежишь к славному роду Слизерина. Но помни, кем был великий Салазар, и не допусти роковой для своей жизни ошибки». «Замечательно», — буркнул Малфой-младший. «Ну а теперь что будем делать? Нет, я, конечно, понимаю, что все чистокровные семьи в магическом мире между собой родня, но даже у меня в предках Салазар Слизерин не числится». «Малфой, угомонись. Лучше покажи, какие именно камни светились». «Вот эти вот. Видишь, там еще очертания ладоней. Значит, надо руки именно туда приложить». «Ну вот и приложим». Поттер осторожно подошел к стене и положил ладони на камни. Что-то ослепительно вспыхнуло, и в стене появилась арка. «Ты как это сделал?» — удивленно спросил Драко. «Малфой, здесь ясно сказано, дверь можно открыть только если в твоих жилах течет кровь Слизерина. Короче, если ты его потомок. Резать себе ладони совершенно не обязательно», — победно усмехнулся Гарри. «Скорее всего, как раз-таки этого делать не надо было. В раны попал бы яд. Это просто загадка, а решить ее очень просто. Ключ содержится во втором предложении. Надо помнить, кем был Слизерин». «Хитрым, изворотливым, но при чем тут это?» А при том, что существует поговорка, каждое слово слизеринца имеет двойной смысл. Странно, что ты ее не знаешь, Малфой. Поэтому мне и не надо было резать руку. Заклинание и без этого легко определило, могу ли я пройти. Но ты же все равно не наследник Слизерина, или я чего-то не знаю, — нахмурился Драко, проходя в арку следом за Гарольдом. Малфой, даже я не знаю всего. Ну-ну, — нервно фыркнул блондин. Ну, пошли дальше, посмотрим, что еще за сюрпризы нам приготовил твой дальний родственник. В нескольких футах от арки, которая за спинами мальчиков сразу же стала стеной, слизеринцы обнаружили каменную винтовую лестницу и следующие несколько минут провели, спускаясь по ней. Лестница вывела их на площадку, нависающую над водой в огромной подземной пещере. «Финиш», — прокомментировал Драко, — «ходу нет, обрыв». Хотя нить совершенно спокойно идет дальше до вон той стены. «Значит, там есть проход, в который нам и нужно попасть, только вот как». «Ну не в воду же сигать. Там и берега-то нет, стена сплошная». «Замечательно. Еще одно испытание!» — воскликнул Гарри. По залу прокатилось эхо. «Ну, Слизерин, ну, перестраховщик!» «Ты не лучше!» — ухмыльнулся Малфой-младший. «Ну, надо бы осмотреться. Люмоса тут явно недостаточно. Попробуем вот так. Эксортус!» Из его волшебной палочки выплыл небольшой огненный шарик, который, удаляясь от мальчиков, начал увеличиваться, увеличиваться, и, оказавшись, в конце концов, под самым сводом пещеры, уже больше походил на маленькое солнышко, освещавшее всю пещеру. «Чары глобального освещения», — гордо сказал Драко. «Ты лучше по сторонам посмотри, чем на дело своих рук любоваться», — ехидно заметил Гарольд. И действительно, у стен, освещенных искусственным солнцем, обнаружилось десятка три каменных змей, чьи головы торчали из углублений, а тел видно не было. «И куда мне теперь руки возложить?» — пошутил брюнет. «Понятия не имею», — пожал плечами Малфой. «Я уже концентрировался на попытке найти ответ, так же, как и со стеной, но толком ничего не понял. Сами змеи засветились, и их, похоже, надо как-то использовать. Но и не понимаю, как это нужно сделать, поскольку ни подсказок, ни каких-либо плит не наблюдается. Может, их надо самим как-то сдвинуть?» «Слишком просто, хотя попытка не пытка. Давай их левиозой попробуем, что ли, левитировать». Но каменные змеи заклинания проигнорировали. «Чары не работают. Давай тогда попробуем обойтись без них», — предложил Поттер. «Например, сделаем достаточно толстый ледяной мост и быстро-быстро по нему добежим до той стороны». «Если только не подскользнемся и не навернемся», — мрачно пошутил Малфой-младший. Тем не менее, слизеринцы все равно попытались опробовать этот способ. Но мост, общими усилиями выходивший прочным и внушавшим доверие, ни с того ни с сего обрушился, едва достигнув середины пропасти над водоемом. В общем, нам прямо намекнули, что самодеятельностью маяться не надо, а сразу как-то использовать каменных змей, — подытожил Гарри. «Какие-нибудь еще варианты есть?» «Посидеть и подумать», — огрызнулся блондин. Но Поттер, с неподдельным интересом продолжавший оглядывать пещеру, вдруг радостно воскликнул. «А, вот где тебя носит!» На одном из змеиных изваяний, скукожившись и обвив несколько колец камень, находился Шинзор. Причем, похоже, рунослед вполне обоснованно побаивался с такой верхотуры свалиться, о чем постоянно предупреждала крайняя правая голова.
«Хозяин пришел!»
Радостно зашипели две другие головы. «Наконец-то!» «Да уж, наконец-то, по-другому и не скажешь. Поттер, чего там друг другу шипите?» Приветствиями обменялись. Головы Рунаследа о чем-то между собой тихонько посовещались, причем в ходе этого совещания крайняя левая голова пыталась раза два цапнуть правую, но в результате они пришли к какому-то общему решению.
«Хозяин не знает, как ему пройти дальше»,
— спросила средняя голова.
«Ему ведь достаточно только приказать».
«Приказать?» — удивленно переспросил Гарри. «Кому приказать? Чего приказать?» — встрепенулся Драко, поскольку его друг перешел на обычный язык. «Шинзор говорит, что мне достаточно приказать этим змеям сплестись в единый мост, и мы сможем пройти дальше». Малфой смерил каменных змей задумчивым взглядом и повернулся к Поттеру. «Ну, конечно. Особенно если учитывать, что ты змееуст». «Точно!» — Гарольд хлопнул себя по лбу. После того, как он отдал каменным статуям приказ на змеином языке, они с обеих сторон, в том числе и с той, на которой находился Рунаслед, начали выдвигаться из стен и сцепляться между собой постями, образуя мост. «Просто и гениально!» — хмыкнул Поттер, проходя по импровизированному мосту и помогая забраться себе на руку Шинзору. «Это препятствие мы прошли, так что можно идти дальше». После второй арки мальчики вынуждены были снова спускаться по лестнице, которая их привела к круглой комнате, в которой сходилось несколько туннелей. «С ума сойти! Мы, наверное, опустились уже ниже уровня озера», — пробормотал блондин. «Озеро-то озером, а куда нам дальше?» — спросил Гарри. Откуда-то слева из одного из туннелей выбежал Джереми Поттер. При виде своего брата, да еще в компании с Малфоем, у гриффиндорца глаза на лоб вылезли. «А вы что тут делаете?» — воскликнул он, отдышавшись после бега. «Тайную комнату ищем», — не очень любезно ответил Гарольд. «И вы тоже, с ума сойти». «Да, вижу, что ты уже сошел». «Ты иди ты. Мы, между прочим, в одной лодке. Я тут уже минут 10 пытаюсь определить, куда идти, и...» «А я не говорил, что мы потерялись», — заметил брюнет. «Как раз-таки наоборот, мы четко знаем, куда надо идти». И оба слизеринца демонстративно повернулись к гриффиндорскому крысу спиной и пошли в центральный проход. Естественно, Джереми пошел вслед за ними. Через несколько минут гнетущей тишины он не выдержал. «А вы знаете, с кем я отправился в тайную комнату? С Локонсом». «Что-то его не видно», — съехидничал Драко. «А он остался в туалете Миртл, откуда я сюда попал, и смотрел, гад такой, как я в эту трубу чертовую прыгал. К твоему сведению, мы шли другой дорогой, так что выражайся понятнее», — холодно сказал Гарри. «Ну, короче, в туалете Плакса Миртл проход в тайную комнату, раковины. Как только им на змеином языке прикажешь открыться, открывается широкая труба, и в нее надо прыгать». «Интересно, ты сам об этом догадался, или тебе Локонс помог?» — ухмыльнулся Малфой-младший. «Мне Гермиона рассказала», — обиделся гриффиндорец, — «перед тем, как, ну вы знаете». «И что дальше?» — зло спросил Гарольд, на которого упоминание о Гермионе сразу подействовало угнетающе. «Так вот, сначала я Локонса в этот туалет загнал. Он, оказывается, в своих книжках все врал. Кто бы мог подумать, засмеялись слизеринцы. Так вот, ничего из написанного в книгах он не совершал, а только расспросил подробно тех, кто это сделал, и стер им память. Он и мне память хотел стереть, но перед тем, как сбежать, я отразил заклятие обратно в него. И ты хочешь сказать, что златопуст Локонс валяется сейчас в туалете, начисто лишенной памяти?» — переспросил Малфой. «Гениально!» — они с Гарольдом снова рассмеялись. «Я правду вам говорю», — обиделся Джереми. Тем временем мальчики оказались у огромной медной двери, на которой были изображены две змеи, служившие для двери своего рода замком. «Откройся!» — крикнул Джереми, выходя вперед. «Не получается сразу на змеиный-то перейти?» — издевательски ухмыльнулся Гарольд и повторил приказ на змеином. Шинзор, обвившись вокруг его руки, одобрительно качнул головами. Медные змеи, сверкнув изумрудными глазами, свернулись в клубок в центре двери, и та распахнулась. Прямо перед мальчиками, переступившими порог, раскинулся огромный, малоосвещенный зал с уходящими ввысь и теряющимися в темноте колоннами. Колонны были похожи на огромных змей. «Что-то больно много всяких шипящих гадов развелось», — пробормотал Джереми, пораженный масштабами тайной комнаты. «А ты разве не один из них? Точнее, из нас?» — язвительно улыбнулся Гарри и совершенно спокойно пошел вперед по каменному полу мимо колонн с таким видом, будто вся эта тайная комната со всеми потрохами давным-давно была его собственностью, и он тут каждый угол облазил. За ним поспешил Малфой. «Ну все, действие зелья закончилось», — проинформировал он Гарольда. Впереди мальчики увидели огромную статую какого-то старца в длинной мантии из зеленоватого камня. Глаза статуи смотрели вперед с какой-то непонятной хитрецой. «Слизерин!» — восхищенно выдохнул Драко. «Зуб даю, что это он!» Почти у самого подножия статуи Слизерина, у его огромных каменных ног, видневшихся из-под края каменной мантии, лежала девочка с огненно-рыжими волосами. «Джинни!» — воскликнул Джереми Поттер, бросаясь к ней. «Джинни, что с тобой?» В то время как он, встав на колени и склонившись над Гриффиндоркой, пытался ее растормошить, двое слизеринцев напряженно оглядывались. «Здесь еще кто-то есть», — одними губами произнес Малфой-младший, указывая в сторону одного из проемов между статуями. Шинзор, повернувшись всеми тремя головами в том же направлении, угрожающе зашипел. «Джинни, очнись, прошу тебя», — молил Джереми, не подававшую признаков жизни девочку. «Как он жалок! Вам так не кажется?» — раздался голос. Из тени на глазах у мальчиков выступили двое. Высокий, темноволосый, голубоглазый юноша, смутно похожий на Гарольда, и Гермиона Грейнджер со странным, отрешенным выражением лица и полуприкрытыми глазами. «Она не очнется, сколько бы ты ни умолял, в ней осталось слишком мало жизненной силы», — бросил юноша в сторону Джереми. «А с вами я очень рад познакомиться, если это, конечно, существенно на данный момент». «Том Риддл?» — сухо спросил Гарри. «Верно. А ты, мальчик, с руноследом, верно, Гарри Поттер?» Тот кивнул в ответ. «А это, скорее всего, Драко Малфой. Очень жаль, что Рональда Уизли я не увижу, но что поделать, сэ-ля-ви, со всеми тремя мне было бы не справиться». Контуры фигуры Риддла, приближавшегося к мальчикам, странно расплывались. «Замечательное животное», — произнес он, протягивая руку к руноследу. «Жаль, что у меня такого не было. Но все поправимо, не так ли?» Шинзор всеми тремя пастями попытался вцепиться в его руку, но челюсти лишь со звучным щелком прошли сквозь ладонь юноши. «Он у тебя с норовом», — весело заметил Том. «Ты призрак?» — спросил Драко. «Почти. Я воспоминания, жившие в этом дневнике, что вы нашли. Ты ведь поэтому не чувствуешь моих эмоций? Эмпат, как же вы редко встречаетесь, как вас мало?» «Все это ужасно мило, Риддл, но ты бы лучше объяснил, как ты здесь оказался, если являешься всего лишь воспоминанием из дневника». «У тебя тоже не лучший характер, Гарри. Совсем как у Рунаследа. Вы друг другу очень подходите», — заметил юноша. «А что до того, как я выбрался из дневника, то все очень просто. Вы в нем писали, правда, недостаточно долго, для того, чтобы я смог начать вас контролировать. Но все равно я успел выяснить много интересного о трех несколько необычных слизеринцах. Поэтому, когда делать записи в дневнике вдруг стала какая-то девчонка, я понял, что теряю возможность получить вашу силу и вернуться к жизни во всем своем величии». «Величии? О чем ты говоришь?» В то время как слизеринцы молча слушали Риддла, Джерри не выдержал. «Об этом ты в свое время узнаешь. Эта глупенькая девочка писала в дневнике абсолютно обо всем. О том, что обучается на одном факультете с тем самым мальчиком, который выжил. И она была готова прыгать от счастья от того, что он обратил на нее внимание и даже ей симпатизирует. А на одном курсе вместе с ним, великолепным Джереми Поттером, учится невероятно умная и красивая девушка Гермиона Грейнджер. И бедняжка Джинни ей завидовала черной завистью. Ну, предположим, насчет красоты она приврала», — ухмыльнулся Малфой, но в него сразу впились злыми взглядами Гарольд и Риддл. «Все-все, я молчу». «Еще Джинни писала о том, что на факультете Слизерин вместе с ее братом, которому она тоже завидовала, так как у него единственного во всей семье были свои деньги на новые мантии, книги и прочие дорогие вещи, которых Джинни была лишена, учатся двое одаренных молодых людей — Гарри Поттер и Драко Малфой. Тогда я понял, что это и есть мой спасительный шанс. Джинни нашла во мне хорошего собеседника и раскрыла мне свою душу, а именно это мне от нее и было нужно. Заряжаясь ее силой и энергией, постепенно я смог взять ее под свой контроль». «Так это ты?» — гневно начал Джереми. «О да, именно я!» — широко ухмыльнулся Риддл. «Все гениальные идеи, которые высказывала эта рыжая мисс, принадлежали мне, в том числе и про оборотное зелье. И если честно, узнав о том, как вы лихо все это провернули, я вас зауважал». «Много ли стоит твое уважение?» — нахмурился Гарри. «Ну да, для вас это, возможно, пустой звук, но мне стало по-настоящему интересно. Вы были необычными противниками», — кивнул юноша. «Поэтому Джинни, по моему приказу, натравила Василиска на вашего друга. Все трое вы были слишком сильны и вряд ли бы так просто попались в расставленную мною ловушку». «Что за ерунда? Все нападения устраивала Джинни?» — воскликнул Джереми. «Конечно. Начиная с той кошки, которую вы так не кстати воскресили, и заканчивая сегодняшним нападением. Хотя в сущности никакого нападения не было. Мисс Уизли просто привела сюда Гермиону Грейнджер, с которой я так давно хотел познакомиться и поговорить с ее же согласия. «Как это возможно?» — напряженный голос Гарольда разнесся по подземельям, подобно грому. «Очень просто», — улыбаясь, сказал Том. «Гермиона давным-давно обо всем догадалась. Кроме одной маленькой, но существенной детальки, того, что Джинни подчиняется мне, и что именно она открыла тайную комнату. Любопытство Гермионы не давало ей покоя, и когда Джинни предложила ей показать кое-что интересное, имеющее отношение к нападениям, Гермиона согласилась. Жаль только, что, поговорив со мной, она отказалась добровольно принять мою сторону. Но, как вы видите, это не очень-то мне мешает. Между прочим, она мне говорила, что ты придешь». Голубые глаза Ридла впились в глаза Гарольда, и улыбка сменилась гримасой ярости. «Она была уверена, что ты придешь и спасешь ее, Гарри Поттер. Насколько наивны даже самые мудрые из женщин. Она просто не предусмотрела такого варианта, как твоя смерть». «Так значит, во всем этом виноват именно ты», — Джереми выдвинулся вперед. «Верно, все это моих рук дело. И Хагрида, как я понимаю, ты оговорил нарочно, так? Ведь 50 лет назад тайную комнату тоже открыл ты», — спросил Малфой. «Да, это было очень просто — свалить все на тупого увольня, от которого у всех были одни только проблемы. Но меня несколько удивило, насколько легко все в это поверили. Даже для меня поиски тайной комнаты были тяжким многолетним трудом, а тут все поверили, что этот грязнокровка, полувеликан, не способный даже нормально колдовать, наследник Слизерина. Хотя не все купились на мою ложь, его невиновность до последнего отстаивал Дамблдору. Ох уж этот чертов старик, любитель грязнокровок, как я его ненавижу. Но во всяком случае его наконец-то вышибли из школы, и все благодаря мне и тем нападениям, которые я устроил. Но ты все равно ничего не добился этим, — спокойно произнес Гарри, однако его напряжение выдавала судорожно стиснутая волшебная палочка. Все твои жертвы скоро оживут, отвар из мандрагор уже готов, и его сегодня-завтра уже используют. Да и Дамблдора всего лишь сместили с поста директора, а как только ситуация в школе нормализуется, будь уверен, он снова станет директором. «Что я слышу? Гарри Поттер защищает Дамблдора. И это делаешь ты, который в начале учебного года писал о том, что люто его ненавидишь? Но тем не менее, ты не прав. Я достиг всего, чего хотел. Ведь все последние месяцы я был занят только тем, как бы заманить вас». Ридл обвел призрачной рукой Гарри, Драко и Джереми, а также мисс Грейнджер в тайную комнату. «Как видишь, мне это вполне удалось. Скоро даже вы мне не помешаете, хотя, впрочем, к твоему брату Гарри Поттеру у меня есть еще пара интересных вопросов, связанных с тем, как он выжил после того, как я, великий могущественный маг, попытался его убить». «Ты, жалкое воспоминание! Это сделал Волан-де-Морт!» — воскликнул Джереми в лицо призраку воспоминанию. «И даже у него ничего не вышло». «Ты не понял одной маленькой тонкости», — спокойно ответил Ридл. «Я и есть темный лорд Волан-де-Морт. Это было мое любимое прозвище в школьные годы. Ты же не думаешь, что я стал бы всю жизнь носить имя моего папаши Магла? О, вовсе нет. Ну что ж, а теперь, пожалуй, я сделаю то, что должен был с самого начала. Гермиона, свяжи его. Я хочу, чтобы он остался жив. Мы с тобой еще должны обсудить кое-что, Джереми». Пока Грейнджер выполняла приказ Тома, связывая Джереми Поттера и взмахом палочки отбрасывая его к одной из колонн, сам Ридл повернулся к статуе Слизерина и прошипел на змеином языке. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки!» Драко Малфой отступил назад, огромная статуя Салазара Слизерина пришла в движение, разомкнулись каменные губы, и в темном жерле что-то зашевелилось. «Там он, Василиск!» — прошептал блондин. «Гарри, уходи, я их задержу!» «Гермиона, разберись с Малфоем», — коротко приказал Том Ридл, с усмешкой глядя на Гарольда. «А тебе придется сразиться с моим ручным зверьком». «Убей его», — прошипел юноша воспоминания, выползшему из своего логова Василиску. Единственной мыслью Гарри было как можно дальше увести короля змей, чтобы Гермиона и Драко случайно не посмотрели в глаза и не окаменели по-настоящему. Поэтому слизеринец рванул в сторону одного из проходов, но вдруг мальчик почувствовал, как его ноги будто приросли друг к другу, и он рухнул на пол. «Что ты делаешь, Шензор?» — воскликнул он, видя, как рунослед крепче обвивается вокруг ног хозяина.
«Хозяин не должен бежать!» — шипели все три головы одновременно. «Хозяину нет нужды убегать от Василиска!»
Огромные ярко-желтые глаза с вертикальными зрачками гипнотизирующе впились в ярко-зеленые глаза Гарри Поттера. Гигантская змея, которую он видел перед собой, подозрительно походила на старушку Шессу, только чешуя была другого цвета. Сверху раздался торжествующий клекот, и в пещеру впорхнула ало-золотая птица, державшая в когтях какой-то темный сверток. тот же момент клёкот сменился чудесной песней, от которой даже на какую-то секунду замерла атаковавшая Драко Малфоя какими-то сложными чарами Гермиона. «Птица Дамблдора!» — с презрением воскликнул Бридл, полностью поглощенный битвой Гриффиндорки и светловолосого слизеринца, и не замечавший, что убийственный взгляд Василиска на Поттера не подействовал. «Она мне не помешает». Фоукс, взмахнув своими золотыми крыльями, пронесся мимо связанного Джереми, и, о чудо, с него исчезли все веревки. Рядом же с гриффиндорцем на пол упал тот самый темный сверток, в котором все мгновенно признали сортировочную шляпу. «Интересно, чем же эта поеденная молью тряпка вам поможет?» — выжидательно произнес Том. Глаза юноши-призрака удивленно расширились, когда в шляпе возникла рукоять меча, усыпанная рубинами. «Это невозможно!» — ошарашенно пробормотал он. «Меч Годрика Гриффиндора!» Джереми с лихорадочно поблескивающими глазами схватил рукоять меча Гриффиндора и вытащил его из шляпы. Заметив, что борьба между Гермионой и Драко идет с переменным успехом, гриффиндорец решил помочь своему брату, который слишком глубоко погрузился в детские воспоминания, чтобы адекватно реагировать на мгновенно меняющуюся ситуацию. Так же поступил и Феникс, спикировав с потолка тайной комнаты на Василиска. «Стой!» — выкрикнул удивленный Гарольд. «Не трогайте его!» Одновременно с Фениксом, атаковавшим глаза короля змей, сбоку к Василиску с мечом наперевес рванул Джереми, что из силы стал его бить. «Нет!» — крикнул Гарри, пытаясь стряхнуть с себя Шензора. «Не трогайте змею! Джереми, черт тебя подери! Прекрати немедленно!» Василиск шипел от боли, мотая головой из стороны в сторону.
«Хозяин, подчини себе змея!»
— шипел настырный рунослед. «Какую к черту подчинить? Джереми его сейчас в капусту искрошит!» — завопил Гарольд. «Слезь с меня!» Раскрасневшийся во время дуэли, Драко Малфой наконец сумел выбить волшебную палочку у Гермионы Грейнджер, успев при этом мысленно поблагодарить своего крестного за то, что тот обучал их дуэльным комбинациям. Но Гриффиндорку это не остановило. Лишившись палочки, она набросилась на совершенно ошалевшего Малфоя и попыталась его голыми руками задушить. Малфой, тяжело дыша, посмотрел в глаза своей потенциальной убийцы. Только бы у него сейчас получилось то, что он планировал, только бы эмпатия не подвела. Взгляд Гермионы вдруг стал осмысленным. Она с ужасом посмотрела на свои руки, на лежавшего под ней Малфоя, который никак не мог откашляться. «Как у тебя получилось, чертов мальчишка?» — прошипел Ридл. «Ах да, ты же эмпат. Ну ничего, еще немного, и это Уизли умрет, отдав мне свои силы без остатка. Тогда я всех вас уничтожу». Гермиона быстро огляделась и, увидев валявшийся подле Джинни дневник, крикнула Джерри. «Стой, Джереми! Оставь Василиска! Главное, уничтожи дневник, тогда Ридл исчезнет!» «Как ты посмела его меня выдать, глупая девчонка?» — взревел призрак. Гриффиндорец, замерший на месте от удивления и переставший наносить удары по даже не пытавшемуся защищаться от него змею, пулей метнулся к дневнику и с воплем «Это тебе за Джинни!» пронзил дневник мечом, который почти наполовину ушел в камень. Том Ридл с искаженным от боли лицом и нечеловеческим воплем исчез в яркой вспышке, а из его дневника на руки Джереми Поттера полились моря и океаны чернил. Наконец-то освободившийся от пут своего рунаследа Гарри бросился к Василиску, тихо шипящему от боли. «Все, все, на тебя больше никто не нападет», — шипел слизеринец в наступившей тишине, поглаживая гигантского змея по морде. «Я твой новый хозяин, я не позволю никому тебя даже пальцем тронуть». «Гарри», — просипел Малфой, приподнимаясь от пола на локтях и потирая шею. «Что ты делаешь? Это же Василиск. Он нападет на...» «Только по приказу Тома Ридла», — сказал брюнет, проводя рукой по спине зверя. «Малфой, хватит валяться, иди сюда, поможешь мне хоть какие-то заживляющие чары наложить». «Ты рехнулся? Это ты с ума сошел? Разве не видишь, он кровью истекает из-за этого остолопа?» Зло бросил Гарри, указывая в сторону Джереми, склонившегося над Джинни. «Гарри, можно тебе помочь?» — робко спросила Гермиона. «Да пожалуйста, главное, чтоб поскорее. А ты обратился к рунаследу. Раньше сказать не мог, обязательно надо было тянуть до последнего». «Эй, чем вы заняты?» — удивленно спросил Джереми, помогая подняться на ноги своей рыжеволосой подруги. «Это же Василиск! Вы что, его лечите?» — воскликнул он, видя, как Малфой и Гермиона начинают накладывать заживляющие чары на короля змей. «Тебя вообще никто не спрашивал!» — закричал Гарри. «Какого черта ты его мечом начал полосовать? Гриффиндорец, черт тебя подери! Так ведь я хотел как лучше!» «Как лучше он хотел!» «В следующий раз головой думай! Отгони эту гадостную птицу! Видеть теперь Феникса в глаза не могу!» «Гарри, Феникс помочь хочет?» — тронула его за плечо Гермиона. Феникс опустился рядом с Василиском и повел головой над одной из его ран. И эта птица тратит свои заживляющие слезы на эту чешуйчатую гадину, — презрительно выплюнула Джинни. — Рот захлопни, — рявкнул у нее Гарри. — Черт, оттащите вы этого феникса, его слезы больно делают. Они рану жгут, нет никакого толка от него. Час спустя трое гриффиндорцев и двое слизеринцев, грязные и уставшие, подымались по лестнице через тот самый ход, по которому несколько часов назад спустились Драко Малфой и Гарри Поттер. Причем последний постоянно порывался вернуться в тайную комнату и еще чем-нибудь помочь раненому змею, которого он там оставил. Но в Гарольда крепко-накрепко вцепилась счастливая тем, что все благополучно кончилось, Гермиона, и не давала ему шагу ступить назад. «Поттер, угомонись!» — вещал Драко, продолжая нервно потирать шею. «Мы сделали все, что могли. На днях вернемся вместе с Роном, когда его вернут в нормальное состояние, и продолжим. Никуда твоя змея не денется. Она вполне живой выглядела, когда мы уходили». Гарри на это не отвечал, но продолжал чуть ли не через каждый шаг тоскливо оглядываться. «Ну и куда нам теперь?» — спросила Джинни, когда все пятеро студентов выбрались в подземные коридоры замка. «Наш Шензор поведет», — пробурчал брюнет. «Если он, конечно, хочет хоть как-то реабилитироваться в моих глазах», — добавил он на змеином. Рунослед преданно посмотрел на хозяина и закивал всеми тремя головами, выражая этим просто гигантское желание помочь им выбраться. Когда же они прошли через все подземелья и начали подниматься по лестнице в холл, наконец-то появились учителя и медсестра, за спинами которых маячила рыжая голова Рона Уизли. И пока мадам Помфри осматривала Джереми и Джинни, Рон от избытка чувств пошел и обнял своих друзей. «Так у нас получилось, верно?» — спросил он, улыбаясь. «И Малфой перестал из себя недотрогу строить». «Ага, и ты не поверишь, что мы устроили!» — его друзья улыбались во все зубы. Что было дальше? Дальше всех пятерых повели в больничное крыло, где мадам Помфри обрабатывала им раны, а юные герои рассказывали, что же с ними приключилось. Причем вся компания в едином порыве, не сговариваясь, скрыла историю с оборотным зельем. В больничном крыле присутствовал весь преподавательский состав – Дамблдор, старшие Поттеры и Уизли. Совершенно номинально там же пребывал и Златопуст Локонс, найденный другими учителями в туалете Плаксы Миртл, который даже не помнил теперь, как его зовут. Когда же Джереми упомянул о том, что Гарри пытался спасти Василиска, надеясь, что брату за это как следует влетит, Дамблдор вдруг произнес: «Я уверен, что змей уже умер от ран, нанесенных мечом Гриффиндора, которые ты извлек из сортировочной шляпы. Меч Годерика губителен для него, и шансов на выживание у короля змей нет абсолютно никаких. Я считаю, что никакого повода для беспокойства нет». Джереми так и остался сидеть с открытым ртом, а Гарри тихо застонал. Директор же, оглядев поверх очков половинок присутствующих, сказал: «Что же, я вас ненадолго покину и прошу мистера Поттера, мистера Малфоя и мистера Уизли пройти вместе со мной в мой кабинет. Уверяю вас, наш разговор продлится недолго, я не буду утомлять мальчиков сверх меры». Удивленно переглянувшиеся между собой слизеринцы покорно последовали за Дамблдором к лестницам, а затем и к горгулье, скрывавшей проход в директорский кабинет. Когда же они оказались внутри и расселись на колдованных Альбусом Дамблдором креслах, бывший директор Хогвартса, на самом деле недавно восстановленный в должности, долго не решался заговорить. «Что ж, вообще-то, мальчики, говоря о том, что наш с вами разговор вас ничем не утомит, я слегка слукавил». Дамблдор откинулся в своем стуле за директорским письменным столом. «И поскольку то, что я вам сейчас сообщу, лучше будет сначала увидеть воочию, я сделаю вот что». «Вебра волент, скрипта нанен». Совершенно не понимая, зачем Дамблдору понадобилось это заклинание, Гарри обернулся назад с интересом, оглядываясь на своих друзей и на мгновенно выцветающий кабинет директора. Сколько же здесь было наложено разнообразных заклинаний. Вдоль стен текли десятки разноцветных нитей, где-то более толстых, где-то более тонких. Надо же, Дамблдору хватило сил, чтобы натянуть купол выявляющего заклятия на весь кабинет. «Все-таки сильный он маг», — подумал Гарольд. А с его друзьями, как, наверное, и с ним самим, произошли разительные перемены, поскольку выглядели они до нельзя удивленными и даже, можно сказать, шокированными. Рон теперь сидел в центре закручивающегося по направлению куда-то в потолок темно-зеленого вихря, от него веяло древностью, силой, глубоким знанием, будто только что прямо перед ним распахнулся огромный древний фолиант и поведал свои секреты, раскрыв тайны и принося умиротворение. Рон, похоже, это тоже заметил и, с улыбкой махнув рукой Поттеру, пытался на ощупь определить, что же это такое его окружает. Сама же его фигура представлялась какой-то смутной, расплывчатой, будто внешний облик Рона должен быть несколько иным. Малфой находился в центре серебристо-серого, почти полностью прозрачного столба. Защита, спокойствие, уверенность. Такое чувство, будто от всех невзгод его прикрывает гигантский прочный щит, который в состоянии выдержать любой удар. Драко насмешливо улыбнулся и осторожно постучал пальцами по окружавшей его со всех сторон стене, которая ответила на это низким ракочущим гулом. На его плечах находилось едва заметное полупрозрачное очертание широкополого плаща, а лицо будто было прикрыто чем-то едва заметным и прозрачным, вроде стекла. Да и сам Гарри ощущал небывалый подъем сил, желание куда-то бежать, что-то делать, а не сидеть тут, сложив руки. Метущаяся и непокорная душа готова бросаться в бой и сражаться до последнего. Горячее сердце, мощными толчками гоняющее по жилам кипящую кровь. И только повернувшись, наконец, лицом к Дамблдору, Гарри понял, что это надо было делать в первую очередь. Директор находился в центре буквально-таки целого пожара. Черные ярко-алые лепестки огня попеременно вздымались к потолку и мало скрывали понимающую спокойную улыбку великого мага, великого темного мага в развивающихся от несуществующего ветра черных одеждах с посохом в руке.